Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что представитель Госдепа Прайс заявил о неготовности США идти на уступки Российской Федерации по безопасности. Далее, ведомости сегодня написали, что Минздрав якобы приостановил закупки и поставки эпивак короны, связано это, опять же, якобы с тем, что нет спроса на эту вакцину. Правительство России обновит параметры налога на роскошь для автомобилей. Очень интересная тема, потому что многие опасались, что в связи с тем, как дорожают автомобили, какими темпами они дорожают, машина, которая была когда-то эконом-класса, по налогу на роскошь она, под налог на роскошь она стала подходить просто потому, что была линейная привязка цен к этому налогу. На Алтае за издевательство над детьми задержана женщина и ее сожитель. Помните эту историю душераздирающую, где ребенка 5-летнего выгнали на мороз голову, его соседка вовремя обнаружила. Будем говорить на тему того, почему не удается защитить детей от издевательств. И каким образом, может быть, стоит самих детей уже обучать, может быть, с младенчества практически тому, что не только что такое хорошо, что такое плохо, а по факту, как защитить самого себя. В «Умных парнях» у нас сегодня директор Украинского института политики Руслан Бортник. Будем с ним связываться, он на Украине находится, потому что очень много тем, естественно, появилось, и много интересных заявлений. В частности, министр обороны Украины заявил, что не видит угрозы вторжения России в ближайшее время. И Зеленский еще призывает украинцев успокоиться и не кричать, что все пропало. Вот. На этом фоне есть, присутствует все равно желание Украины попасть в НАТО, на этом фоне есть концентрация сил ВСУ, на этом фоне есть, например, военные учения, которые проводятся в Российской Федерации совместно с Белоруссией, в частности, будем все это обсуждать. Так, и сейчас давайте, наверное, о движении быстро поговорим.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе трудное, но временами. В частности, в районе Варшавского шоссе МКАД тормозит из-за дорожно-транспортного происшествия на внутренней стороне. На внутренней стороне пробка от съезда в Реутов до Дзержинки. Тоже из-за ДТП и ремонтных работ. Третье транспортное кольцо. Север тяжелый, тоже ДТП на внешней стороне перед, получается, съездом на Дмитровское шоссе. Есть затруднения на Садовом кольце, почему-то особо серьезное. Сейчас даже я вам... у меня карта не работает почему-то. Вот, все, сейчас я вам скажу. В районе Хамовники, в районе Якиманки, вот, парк культуры. Здесь почему-то очень много машин, непонятно. Но будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, администрация США не намерена уступать России в вопросах гарантии безопасности, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Также американские власти отказываются идти на компромисс в вопросе политики открытых дверей НАТО, отметил он. Прайс подчеркнул, что любые шаги Вашингтона должны быть обоюдными. По его словам, России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности. Ну, то есть торг начался. И, скорее всего, он начался еще в тот момент, когда Россия представила свои требования. В Вашингтоне, как вы знаете, сказали, что мы не будем полностью линейно все это принимать, но по факту уже какие-то, может быть, пункты, не исключено, что они будут каким-то образом не то что приняты, но хотя бы, возможно, обсуждение. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Но это же ожидаемая история. Вот представитель Госдепа заявил о неготовности США идти на уступки России по безопасности. А значит, что будет?
Ну, вы знаете, ну, здесь два момента есть, да, Соединенные Штаты Америки на мягких лапках вроде бы отходят от своего даже обещания, которое Блинкен дал Лаврову, что вот на этой неделе будут представлены американские там предложения или американский ответ на российские инициативы в виде вот этих двух договоров с НАТО и Соединенными Штатами Америки. Ну, и это отхождение мне носит как бы двойной характер. Может быть, Соединенные Штаты Америки, мы сейчас это говорить не будем, так сказать, в большей степени склоняются к силовому решению какой-то проблемы, то есть сначала поиграть мускулами, а потом по их, после их исхода там посмотреть или сесть за стол переговоров, либо немножечко перетянуть и поиграть мускулов на дипломатическом фронте. И, судя по всему, в Америке или в Госдепе решили так, вот Россия нам предложила свою повестку дня переговоров, а вот мы тут посидим, подумаем и предложим ей свою повестку дня. И, в общем, по существу представитель Госдепа это где-то как-то и озвучил, сказав, что, ну, вы знаете, уступки должны быть с обеих сторон, понимаете, хотя, ну, тут понятно, это все лукавства и двойные стандарты, но, в общем, Америка, по всей видимости, готовит вот даже на дипломатическом фронте не просто ответ на предложение с точки зрения игры от обороны, а именно такого, может быть, наступательный документ. То есть, понимаете, мы будем обсуждать не вашу повестку дня, а вот нашу повестку дня. Так. Но это, может быть, на данной стадии тоже, если хотите, заболтать эти переговоры или, по крайней мере, уйти от их существа, потому что Россия поставила четкие проблемы перед, по крайней мере, американской стороной. Ну, вот, вроде бы все вот эти вот экивоки в Вашингтоне, может быть, сейчас по многим причинам не очень готовы адекватно реагировать. Ну, вот где-то постепенно, может быть, родилась такая идея постепенно заменить вот одну повестку дня на другую.
Понимаете? А здесь важно просто понять, Владимир Сергеевич, чтобы, скажем так, корень вот этой зародившейся проблемы, не связано ли текущее положение дел с тем, что был неудачный вывод войск американцев из Афганистана? Вот, было все это. И фактически американская внешняя политика очень часто завязана на то, что где-то нужно создавать проблемы или куда-то нужно вмешиваться. А здесь после Афганистана как будто бы проблем не было, значит, надо было ее придумать.
Вы знаете, сегодня, ну, я бы так с вами сформулировал эту проблему. Перед администрацией Байдена Америка мыслит в теории домино. Понимаете, после афганского домино, не дай бог, последует еще украинское домино. И, может быть, второго Афганистана, европейского, администрации уже не переживет. Почему? Потому что за первый Афганистан никто не пострадал. И сейчас получается очень интересная вещь, когда на авансцену, в общем-то, вышел президент США. Он вроде бы рулит всей ситуацией вокруг Украины. Или вот этого кризиса вокруг Украины. И, понимаете, здесь ситуация, вот не допустить ощущения, может быть, что и здесь Америка прогнулась, Америка потеряла какие-то свои позиции, вот уступив в Афганистане, уступила и здесь. Вот это вот главное, потому что на этом счетчике, в общем, сегодня администрация и стоит. Так его, в общем, оценивают оппозиционные силы, но даже и в рамках демократической партии, понимаете, растет, может быть, сомнение в том, в какой степени Байден вообще-то может вот разрулить вот эти вот кризисы. Вот афганский кризис, он, мягко выражаясь, так разрулил, что лучше бы, может быть, американцы еще бы год там посидели.
Здесь просто есть как бы два варианта таких, что с одной стороны есть точка зрения, что войны по-прежнему как не было, так и нет, и повода для нее нету. Вот. А другая точка зрения такая, что вот сейчас мы наблюдаем какое-то затягивание переговоров, которое в конечном итоге все равно выльется в противостояние. И вопрос масштабов каких? Условно, Украина, Россия или за Украину кто-то еще впрягается, и тогда это вообще война всех со всеми?
Ну, вы знаете, да, здесь возможно, как говорится, несколько сценариев. Я бы сказал так, ну, может быть, стандартный сценарий, он прост. Переговоры, некое силовое перетягивание каната, потом опять переговоры, потом опять силовое перетягивание. Какое-то мы сейчас не будем вдаваться в подробности, что имеется в виду под силовое. Ну, скажем так, поиграть военными мускулами. А, вот. А может быть, складывается и такое впечатление, что эти две как бы процессы сегодня идут не в последовательной связи, а в параллельной. То есть, понимаете, мы вроде бы сказали, давайте дипломатией заниматься и оставим пока за скобки военный фактор. Соединенные Штаты вроде бы об этом с этим согласились, но вдруг стали накручивать этот военный фактор, и получается, что сегодня переговоры или, или на дипломатическом треке, в общем, идут параллельные процессы с военным треком, а это означает, что военный фактор выступает в качестве давления, и здесь американцы еще пытаются и санкции подверстать, ну и с моей точки зрения, это самый неблагоприятный фон для ведения переговоров, понимаете, потому что одно дело обсуждать некие предложения, пусть и там по методу, извините, такое выражение употреблю, тянуть кота за хвост, или чего там, зимой надо, чтобы американского тоже какого-то медведя тащить, или енота. А совсем другое дело, понимаете, в этой быстро меняющейся ситуации, даже непонятно, почему, собственно говоря, вести переговоры, понимаете, потому что вот как бы ситуация, так как она была, выглядела, ну, может быть, в конце года, когда были озвучены все эти предложения, она стала очень быстро меняться, и, может быть, на сегодняшний день вот в этот вот спокойный относительно фон переговоров, он отходит на задний план, и получается, что переговоры, ну, меняется их тематика, и меняется их, как говорится, направленность, что, может быть, сегодня выгодно США, потому что с самого начала было ясно, что, может быть, американцы не хотят вести эти переговоры, американцы хотят заболтать эти переговоры. Вот. Ну, может быть, вот не допустить вот этой вот ситуации, что администрация где-то как-то прогибается. И вот эти вот последние заявления Байдена, когда он выступал в среду на той неделе со своей итоговой пресс-конференцией, которая вызвала вообще, так сказать, жуткую или, так сказать, повышенно нервозную реакцию в американской правящей элите по поводу адекватности Байдена по всем этим вопросам. Понимаете, оно, может быть, тоже где-то кто-то в Вашингтоне решил, что давайте, знаете, Байден, вот Байдена от этих переговоров отодвинем. Пусть уж лучше Блинкен, пусть уж Остин, пусть еще там кто-то. Ну уж они таких ляпов не допустят. Понятно. Не говоря уже про любимую нами, в кавычках, Викторию Нулут.
Понятно.
Ну вот этим тоже, может быть, объясняется.
Да, благодарю вас, Владимир Сергеевич. Принято. Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады. Давайте с вами несколько поговорим. Минут 7373-248, это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения все-таки, от чего ждать дальше? То есть, в принципе, заявление представителя Госдепа, оно не выглядит неожиданным для нашей страны. Вот, но вопрос-то такой, что если сначала переговоры, которые, скорее всего, прогнозировались, а дальше что может быть? Потому что, с одной стороны, действительно, одни говорят, что нет, повод есть, агрессия, там, эскалация и все, и как бы не было, значит, там, всеобщего взаимного уничтожения. Другие говорят, нет, повода для войны нет. Есть нагнетание обстановки, есть такой соблазн сыграть в покер, и в какой-то момент вот в этом нагнетании обстановки каждый как будто бы может свои какие-то политические очки выиграть и вытащить, самое главное, и приобрести их. 7373-948, телефон прямого эфира. В чем проблема для американцев, тем более после Афганистана? Ведь для них Украина, проблемы на этом фланге возникли внезапно в ноябре прошлого года, когда наша страна вдруг в 2021 году потребовала бы бумагу о невзятии Украины в НАТО, так, о нерасширении НАТО и прочие геополитические игрища. Виталий, а вы прям считаете, что вот так вот кто-то в МИДе проснулся с утра в ноябре и сказал, а не написать ли мне такую бумагу? Вы не допускаете, что это было следствием определенных шагов, в том числе и с той стороны? Просто обратите внимание хронологически, что до ноября, в течение нескольких месяцев, постоянно были публикации в иностранной прессе, со ссылкой на какие-то неназванные источники, что Россия как будто вот-вот к чему-то готовится. Вот. И, соответственно, с нашей стороны были заявлены, да ничего такого нету, в конце концов, ну что это такое? А потом вот оно как-то завертелось. То есть логика может быть такая, если они об этом пишут, а мы не готовимся, может быть, они готовятся как раз, а нам бы как-то надо не допустить такого, понимаете? Потому что периодически украинские ВСУ и Киев официально говорил, да нет, да мы вот-вот мы начнем, нам так не надо, нам надо все равно эту территорию там приручить и так далее. Вот. И оно вот так вот закрутилось, в конце концов. Но сейчас мы понимаем, да, позиционирование какое. У нас есть, соответственно, учения с Белоруссией. Вот. У нас есть значит, там, учения с Китаем, то есть демонстрация тоже продолжается. Но вопрос, а что делать все равно дальше-то? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло, Сергей Алексеевич, да.
Добрый день же.
Здрасте, да.
Если бы американцы хотели бы вести равноправные переговоры, то после бы Женевы были бы какие-то результаты. Результаты нулевые. Вот реальная угроза наступила. Президент как говорил? Как только соответствующая угроза станет реальными, мы примем действенные и эффективные меры. И мы знаем, как это сделать. Вот этого и подождем. Ждать осталось недолго.
Ну, не знаю. В итоге, а у кого-то нервы могут сдать. Кто-то говорит, дальше провокация, втягивание в конфликт, Россия станет агрессором, далее жесточайшие санкции. Вигнал, а вы видите поводы для жесточайших санкций вот сейчас? Если, скажем так, их до сих пор... Вот те санкции, которые есть, да, они продлеваются. Новых поводов не было. Множество законопроектов лежит в Конгрессе, но никак там, даже комиссии никакие эти законопроекты не прошли. А с чего вдруг сейчас? Вот в чем дело. В большей степени, конечно, заботит история, а найдут ли какой-то повод. Ну тогда что? Кто-то говорит, что значит, там, Россия станет агрессором, дальше... так, где-то было еще сообщение. Просто наличие России – это уже повод. За ним Украину придумают новую точку давления. Именно сейчас нет, а с началом военных действий – да. А как вы это видите себе, Вигнел? Как вы себе сами это видите? И просто не забывайте, что с той стороны тоже есть ВСУ. А ВСУ, в общем-то, они ограничены. Просто посмотрите на карту, откройте карту, где находится Украина. С точки зрения как бы географии или даже геополитики, Украина довольно сложное положение. С одной стороны, есть, опять же, сейчас как бы задача Украины рассредоточить собственное внимание. Но это невозможно сделать. Сколько у них есть бригад, чтобы с одной стороны, значит, контролировать историю, где вот есть наши учения с Белоруссией, можно расценивать как предупреждение? Ну, можно. С другой стороны, у нас есть там район концентрации, значит, тоже учения уже с нашей стороны. Вот с другой стороны есть как бы Одесса и так далее, а там Черное море и так далее, там подобное. Ну, как бы можно логику продлить. Ну, просто физически не хватит. Ни внимания, ни сил, ничего. А тогда что? Украине это тоже надо? Тогда вопрос, почему министр обороны Украины вдруг сегодня с утра пораньше ни с того ни с сего сказал, а мы не видим подтверждения того, что Россия готовит агрессию. Мы не видим этого, говорят они. Защита Донбасса, де юре другого государства и все. А сейчас 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Павел Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Я, в общем-то, развитие событий как вижу примерно следующим образом.
Давайте.
Белоруссия достаточно активно концентрирует войска на рядом с границей ЛНР-ДНР. В один прекрасный момент ВСУ переходит в наступление. Превосходство у них сейчас в 4 раза. Если ЛНР-ДНР удержать превосходство не могут, то мы можем влезть по грузинскому варианту с принуждением к миру. И вот на это вся эта политическая истерика и готовит. Тогда нас объявляют агрессорами, ну и далее дальнейший текст.
А чтобы что? То есть это был повод изначально, чтобы что сделать?
Чтобы попридержать нас и не дать нам влезть с операцией аналогичной, господи, принуждению к миру в 2008 году с Грузией.
Нет, а поводы сейчас были к тому, чтобы нас попридержать?
Нет.
Чтобы собирались?
Они предполагают, что мы, если ВСУ начинает наступление на ЛНР, да, ДНР, да. Мы так, что наши армии купируем. В результате сейчас мы шумим, они шумят из разряда того, чтобы мы не сделали этого, и ВСУ спокойно съела Донецк, Луганск.
Ну, понятно. Ну, я просто вам напомню, что ЛДНР все-таки 30% только Донбасса. Вот. Это даже не вся Луганская и Донецкая область. Чтобы задушить санкциями, до этого они, значит, все высасывали из пальца, говорит Вигнейл. Ну, горячая фаза-то прошла. Вот в общем, ну, не укладывается немного, не укладывается. Давайте на умные парни это тоже оставим. Попробуем посмотреть, как видит логику, значит, на Украине. Вот, а сейчас к следующей теме.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Только мы с вами про вакцину начали говорить. Смысл какой был? С начала 2022 года, как пишет газета «Ведомости», в регионы России не поступали вакцины от коронавируса и пивак «Корона», и пивак «Корона-Н», сообщает со ссылкой газета со ссылкой на Росздравнадзор. Источники в Госдуме и российской фарме утверждают, что поставки этих вакцин прекратились уже давно. Один собеседник издания заявил, что есть основания говорить о приостановке производства и пивак «Короны». Согласно проведенному «Ведомостями» опросу 85 региональных Минздравов и департаментов здравоохранения, в большинство регионов Минздрав в последний раз поставлял вакцины в конце ноября, начале декабря прошлого года. Дата новых поставок неизвестна. Возникает, конечно, вопрос целесообразности разработки разных вакцин. Правда, сейчас я вот видела эту новость и попробую вам ее тоже, эпивак «Корона». Так, найти, потому что была ответка. Вот, в Кремле не комментируют сведения при остановке Минздравом поставок эпивак «Корона», а центр «Вектор», который разрабатывал эпивак «Корону», говорит, что вакцина имеется в наличии в большинстве регионов, активно применяется для иммунизации граждан от коронавируса. Вот. Но при этом они не подтверждают и не опровергают того, что есть какой-то перебой с поставками. Попробуем связаться с Николаем Крючковым, который, как известно, у нас как раз очень грамотный специалист в части лекарственных препаратов. Вот, и с ним поговорить о целесообразности разработки разных вакцин. Пока мы дозваниваемся, давайте с вами поговорим. Вам принципиально вообще, вот, значит, история с коронавирусом. Вы идете, вам до сих пор принципиально, какой вакциной прививаться? Там, спутником ли, ковиваком ли, эпиваком ли? Может быть, даже вы там за границу ездите, в любой ценой заграничной вакциной привиться. Тоже интересно, пишите, пожалуйста. Николай Крючков с нами, гендиректор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов. Николай Александрович, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Скажите, а все-таки вот Вектор сказал, что перебоев никаких нету, все нормально, вот, имеется в наличии, но как бы на эту публикацию «Ведомостей» тоже стоит, как мне кажется, обращать внимание. Не ставится ли вопрос о целесообразности разработок разных вакцин вот в связи с тем, что есть с эпивак «Короной»? До этого была история с ковиваком, но мы помним.
Думаю, что нет. Весь вопрос в том, что среди разрабатываемых вакцин действительно могут быть вакцины даже лучше по своим свойствам, чем тот же «Спутник Ли». Почему нет, да? И на сегодняшний день в России, в такой уже очень продвинутой стадии разработки, находятся еще три других вакцины российских.
Так.
Каждая из которых делается на разных технологических платформах. То есть это не повторение, что называется, ранее успешных проектов. Угу. Конечно, есть вероятность, что какие-то из этих проектов, что называется, не выстрелят в полной мере, да. И для государственных институтов это полбеды, поскольку там в основном субсидируют эту историю, да. Для коммерческих компаний это большая проблема, вот, но тем не менее, да, такое и существует. И, естественно, его закладывают там в стоимость их проектов и прочее. Но смысл в том, что все равно есть высокая вероятность, заметная, что какие-то из этих проектов, если не все, они, скажем так, покажутся и эффективными, окажутся и эффективными, и безопасными, и иммуногенными, и, может быть, найдут какую-то свою нишу для применения. Например, будет гораздо мягче, там, менее реактогенны, чем спутник Ви, при этом достаточно иммуногенны. Или, например, будут более, скажем так, иметь хороший имидж для той части общества, которая не хочет прививаться, например, препаратами, содержащими ДНК или РНК, да, или, например, убитый вирус, или, например, живые векторные. На самом деле много есть всяких опасений. И вот есть, например, субъединичная рекомбинантная вакцина российская, которая делается. Она как раз лишь на этих недостатках есть. Вакцина также белковая, там, наподобие эпивак короны, но все-таки со значительными отличиями, которые формируют клеточный иммунитет, которая также не содержит ни живых вирусов, ни генетического материала. Так что в этом смысле тут разнообразие – это хорошо. Вопрос в том, чтобы вот эти вакцины новые, они действительно были и высокобезопасны, и переносимы, и достаточно эффективны, иммуногенны. То есть, понятное дело, если они не будут работать, то они особо и не нужны.
Ну, а вы видите подоплеку, какую подоплеку видите в истории вот с эпивак короны? Потому что Вектор говорит, имеется в большинстве регионов, активно применяется, при этом ведомости со ссылкой и на реестр Росздравнадзора, и на источники в Госдуму, и на источники в фарме говорят, что, в общем-то, как будто бы уже перестает пользоваться спросом.
Дело в том, что это и управляемый процесс отчасти, потому что мы знаем, что Москва, например, раньше других регионов, не только Москва, но небольшое количество регионов, в том числе Москва, приняли решение, такое негласное, резко ограничить применение эпивак-короны у себя. Вот. А другие регионы, там Сибирь, например, и прочее, они, наоборот, использовали эпивакарону тоже довольно широко. Но опять, что такое широко? То есть мы сравниваем количество провакцинированных спутником ВИ и, например, эпивакароны и ковивак, ну, конечно, разительная разница, большая очень разница. То есть там, ну, буквально пара миллионов человек, получивших эпивакарону, ну, и, соответственно, многие-многие десятки миллионов человек, получивших спутник ВИ. Да, ну, то есть это очень большая разница. Ковивака, кстати, тоже мало, исходя из того, что просто производится меньше.
Понятно.
Но просто сейчас дозрела вот эта история, что действительно спрос снизился за счет того, что действительно ни публикаций новых не появляется по эпивакароне, ни новой информации, ни разъяснений по нейтрализующим антителам, соответственно.
Благодарю вас, Николай, принято. Николай Крючков был с нами, иммунолог, кандидат меднаук, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Григорий пишет, в Турцию с эпиваком надо ПЦР сдавать, а со спутником не надо. Это к вопросу о том, что все-таки с эпивак-короной это происходит. Сегодня написали газеты, что Минздрав отказывается от закупок со ссылкой на источники. Вот, а в «Векторе» сказали, что вакцина есть, и она во всех регионах есть. Так, привился спутником, потому что много людей ею прививается. Статистическая причина. Ну и именно ее пытались вывести... На Запад, говорит Вигнелс, вывести на Запад контрабандой, зарегистрировать имеется в виду, хотя по факту негласно вакцина так или иначе уже признана за границей, потому что даже в Австралию уже можно со спутником ехать, и никаких проблем. Так, а здесь же первый раз укололся спутником, второй раз ради интереса укололся и пиваком. Ничего себе, Андрей Васильевич, вы решили исследование на себе провести. Нет, на самом деле, может быть, проблема и в том, что эпивака просто много, действительно много. Он есть в регионах, потому что его на производили, но возникает дальше вопрос, а зачем производить еще? Вот в чем дело. Может быть, и с этим как раз связаны как раз те графики, на которые ссылаются газеты «Ведомости», говоря о том, что спрос на эпивак резко упал. Поэтому заявление «Вектора» можно... трактовать по-разному. Он говорит, что эпивак-корона имеется в большинстве регионов и активно применяется, то есть это есть, но «Вектор» никоим образом не комментирует историю с тем, что, например, отказывается от дальнейших, будем говорить так, фьючерсных поставок. Там, на несколько месяцев вперед. Может быть, потому что эпивака действительно много, кто хочет, может привиться, но по факту он в таких объемах, может быть, и не пользуется действительно спросом. Такое тоже может быть. И, кстати, об этом еще с Николаем Крючковым мы говорили, когда только-только один за другим, сначала спутник, потом эпивак, потом ковивак, говорят, что вот, а у нас есть вакцина, у нас есть вакцина, и еще несколько разработок тоже присутствуют.
Да. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь налог на роскошь. Давайте его обсудим. Правительство России обновит параметры налога на роскошь для автомобилей. Несколько ведомств обсуждают применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности машины. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпромторга. Там добавили, что речь идет также о годе выпуска автомобиля. Указанные изменения обеспечат более объективный расчет, минимизируют спорные ситуации при администрировании транспортного налога. А по нынешнему закону владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить налог с полуторным коэффициентом, указано в публикации. Ян Хайцер с нами на связи, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вы видите в этом попытку уйти действительно от линейного расчета налога на роскошь, потому что, ну, та машина, которая там пару лет назад стоила 800 тысяч рублей, она сейчас по цене как раз подходящая под налог на роскошь?
Ну, совершенно верно, потому что это случилось не вчера, это случилось еще примерно 4-5 лет назад, когда, извините, курс изменился ровно в два раза, соответственно, все машины подорожали в два раза. Даже отечественные автомобили, у которых есть иностранные комплектующие, их немало. Ну, они, конечно, не достигли такой стоимости, там, в 3 миллиона, но большей частью автомобилей среднего класса, они стоят сильно дешевле, сильно дороже, чем 3 миллиона рублей. Это начальная цена их, там, 4,5-5 миллионов рублей.
Да.
Поэтому уж точно очевидно совершенно, что это никакой роскоши не является. То есть какой-нибудь Volkswagen Golf, Mercedes C-класса, BMW 3-й серии, там, похожие автомобили, они уже давно стали роскошью, хотя таковыми не являются. Понятно, определенным образом, конечно, от этого уже надо уходить.
А как, с вашей точки зрения, оптимально выглядит расчет налога на роскошь?
Ну, во-первых, планку бесспорно нужно поднимать, да? То есть,
по цене или по мощности, или по комплектующим?
Нет, прежде всего нужно поднимать планку по цене для того, чтобы, если уж называется налог на роскошь, то и рассматривалось бы, ну, определенная роскошь. Понятно, это оброк, да, но туда не должны попадать автомобили доступного класса. То есть это автомобили должны быть выше среднего класса. Бесспорно, прогрессирующим налог должен быть на сверхдорогие автомобили, на суперкары, и там владелец, как правило, не очень-то сильно расстроится. Это будет вполне себе справедливо. Угу. Но когда, еще раз повторюсь, там Volkswagen Golf какой-нибудь стоит 3 миллиона, это признается роскошью, это ненормально. Поэтому это и повышение планки, ценовой, примерно я бы сделал это от 5 миллионов и дальше. Вот. Ну а по мощности бы все оставил по-прежнему, там вполне себе справедливо. Тем более у современных автомобилей доступного класса мощность даже падает. Вот. Поэтому пусть все останется по-прежнему, но вот планка должна быть поднята.
Но с вашей точки зрения, в чем все-таки проблема того, что он рассчитывается линейно? То есть те, кто рассчитывали, они не увидели цены, или это самый простой вариант, или желание как можно большее количество автомобилистов зацепить?
Я думаю, что а, никто об этом не задумывался, б, конечно, это определенный денежный оброк в пользу государства, и чем больше народ зацепит, как вы выразились, тем приятнее будет государству в виде увеличения количества денежных знаков в казне. Поэтому так и получилось, поэтому и долго на это не обращали внимания, хотя и в прессе очень много писали, эксперты об этом говорили, и люди, в общем-то, возмущались, потому что это отчасти несправедливо. Надо сказать, что и производители в свое время подстроились. Я обращу внимание, что многие производители даже премиального класса, ну или там дорогих автомобилей, внедорожников в частности, они, если вы знаете, то понизили мощность своих автомобилей. Если где-то, например, была мощность там 282 лошадиных силы, то через какое-то время оно стало 249. И сегодня под копирку практически большинство производителей подстроились, и у них там 249 лошадей. Это нормально, так происходит и в Европе, так происходит и в других странах. Ну, где-то на это там это значение не имеет. Есть же страны с более жесткими, требованиями. Например, в какой-нибудь Греции там налог на роскошь начинается с 2 литров. Да? А правильнее сказать, с объема 1994 кубика, да, и у вас уже идет налог на роскошь.
Да.
Поэтому вы немного в Греции автомобилей увидите
больших.
2 литра, да, это будет 1,5 литра. Ну, вообще тенденция европейская это там 1,1, 1,2, а то и меньше единиц. Вот. Ну и плюс электрички, которые на самом деле не очень-то продаются пока, кто бы там что ни говорил.
Так.
Там 20% автомобилей в каждом салоне европейского дилера это уже электрические, они дороже, за ними очередь не стоит. Ну, пожалуй, все-таки лучше продаются там автомобили премиального класса, электрические, там, типа Теслы. Вот. Но, тем не менее, остальные изменили свои двигатели в меньшую сторону. И, сделав такой экскурс по автосалонам Европы, вы поймете, что никаких объемов, никаких мощных двигателей уже, в общем, практически не существует. 2 литра – это уже редкость. Угу. Такие машины исчезли из оборота. У нас же они традиционно есть. Все-таки мы страна, где мощность еще пока нужна, нам нужно совершать резкие маневры, хотя нужна и экономичность, учитывая все-таки прогрессирующую стоимость топлива. Но с точки зрения роскоши, все-таки мы не самая богатая страна, впрочем, как и Греция, если честно. И пока у нас малые объемы двигателей продаются ну, нерегулярно, то есть даже большие машины все с объемными двигателями, поэтому ну, какая-то справедливость должна быть. И вот повышение планки, с которой будет браться налог на роскошь, действительно сделает его налог на роскошь, а не налогом на все подряд.
Просто здесь еще интересный момент, какие машины попадают. Вот мне попадалась на глаза публикация, что, во-первых, налоговая служба самостоятельно обновляет базу и публикует там данные, по-моему, до весны, до начала весны. А получается, что если автомобиля в списке нет, то платятся там по базовой ставке транспортного налога без этого коэффициента. Но, как выясняется, налог на роскошь, оказывается, не будет взиматься там и не взимается с автомобилей премиум-класса. Поправьте меня, если я не права, по-моему, Аурус пока не в этом списке.
Знаете, я насчет Аурус не скажу,
не
потому
знаете.
Что запросто, он мог не, запросто он мог не войти, потому что там, например, Минпромторг не подал
заявку, понятно.
Ага. Да, заявочку, он как-то там исчез. Большой беды не будет, и аурусов-то немного, и выпускаться они никак до сих пор не могут, да? Угу. Их там по пальцам пересчитать, трагедии нету. Это, к сожалению или к счастью, не стало мировым бестселлером. Вот. Но такой вот национальный проект есть, и он пока еще в этот список мог и не попасть. В остальном же все в порядке, все попадает. И налоговая служба радостно с автомобилей непремиального класса взимает эти налоги. Mm-hmm. Остальные автомобили премиального класса по полной программе находятся там. И если вы приобретете машину с каким-нибудь там 500 чем-нибудь сил, вы будете и платить за нее соответствующе. Причем, вы, если вы знаете, там дальше программа идет. То есть, чем премиальные автомобили, у них и срок больше, там 5-10 лет, там, в зависимости от суммы, которая это стоит. То есть у вас с Rolls-Royce будет дольше сниматься налог, нежели чем с автомобиля Mercedes E-класса.
Понятно.
Не очень премиального, но пока еще попадающего под этот налог. Угу.
Спасибо большое, Ян. Принято. Ян Хайцер был с нами на связи, вице-президент Национального автомобильного союза. 7373948. Алексей говорит, полностью согласен с экспертом. Такое количество крузаков, как в Москве, вы не увидите ни в одном городе Европы. Не раз писал уже. Еще раз повторюсь, что бедность граждан России – это сказки. Ну, послушайте, Москва не Россия, во-первых, целиком полностью. Москва – это один из субъектов Российской Федерации. Я это имею в виду. Вот, а имеется в виду, что все по Москве мерить не стоит. Вот, а концентрация действительно существует. А у нас расстояние, Трифит пишет, не европейские, сделайте пикапы доступными. Автомобиль не средство передвижения, а роскошь, говорит Виталий. Ну, конечно, наши люди в булочную на такси не ездят, они ездят на своих собственных машинах и детей в школу тоже на машине отвозят. 7373948, телефон прямого эфира. А, налог на роскошь, товарищ, позвоните, кто машину покупал и попал на этот налог. Вот, что и почем вы покупали? Вот это очень интересно все-таки. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Не хотите говорить почему-то? Не знаю. Звонок в эфир, вы считаете, тоже роскошь? У нас нет какой-то дополнительной платы за это. Но смысл какой, что значит, власти предложили связать расчет налога на роскошь для автомобилей с мощностью мотора. Обсуждается вопрос привязки как раз повышающих коэффициентов к этому. Проработкой вопроса занимается Минпромторг вместе с Минфином и налоговой. Такие изменения, как считают ведомства, обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога. Но суть в этом действительно. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, вот внимательно слушайте. Вот только что выступал человек,
да,
который имеет авторитет, да?
Да.
А вам понравилось его выступление? Будьте добры, вот вы как женщина. Как женщина. Вот,
как женщина? Пожалуйста. Как женщина? Вот. Как женщина, я вас прошу отвечать на мои вопросы. Хорошо?
Да, я отвечу на ваш вопрос.
Ну, отвечайте тогда.
У вас есть машина?
Да.
Личная машина?
Да, есть.
Является роскошью?
Для меня средство передвижения.
Вот смотрите.
Так.
Внимательно слушайте. Они хотят, вот вы с его выступления... Доказано. Я констатирую...
Ну, говорите же быстрее уже. Как женщина, прошу вас.
Будьте добры, внимательно слушайте. Они хотят поднимать, вот в лице этого человека, который только что выступал, поднимать цены на все машины. У него совесть есть, он умеет говорить. Хоть...
А вы... Спасибо большое, но как-то странно получилось. Вообще-то, если вы внимательно слушали Яна Хайцера, то он как раз выступает от лица автомобилистов, который говорит, что налог на роскошь должен как-то иначе немножечко рассчитываться. Потому что очень странно, когда Hyundai Solaris, машина эконом-класса в такси, может облагаться налогом на роскошь просто потому, что она стоит, когда-то она стоила там 800 тысяч рублей в полной комплектации, а сейчас сколько она стоит? 2 миллиона? Поправьте меня, не знаю, сколько она стоит. Вот. Моей машине уже много лет, поэтому с нее налог на роскошь не берется. В Москве я бы еще ввел налог на размеры авто с Land Rover обратно на Volvo. Не троньте, Вигнелл. Ни Land Rover, ни Volvo, пожалуйста. Это моя любовь на всю жизнь. Вот. Поэтому я против, честно говоря. Московская агломерация живет уже 20 миллионов человек, это каждый седьмой житель страны, Виталий говорит. Вы знаете, про московскую агломерацию не так все просто. Ну, хотя, если вы с областью считаете, то может быть. Вот, потому что, как на самом деле точно почитать, сейчас говорят 15 миллионов, а кто-то говорит, что проще всего посчитать по... По канализационным стокам, в общем-то, объемам канализационных стоков, это как будто бы даст более точную цифру, и она будет отличаться. Не знаю. Так, присмотритесь к метро, оно точно не роскошь, говорит Виталий. Метро не роскошь. Не, а что такое роскошь? А кто финансирует... Так, и Вектор, это другое. Сейчас было где-то здесь. Грузовик станет роскошью, Панк 13-й. Смотря какой грузовик, понимаете? Вот, и разные машины бывают. Полностью согласен, так, с X5-ом было. Все импортные автомобили роскошь, говорит Григорий из СПБ. Но подождите, а можно ли считать импортным автомобиль, который собирается здесь? BMW или Toyota, например. Самая вот BMW-копеечка и Toyota какая-нибудь, как она называется? Королла какая, если она еще собирается. Не знаю, я плохо ориентируюсь в японском рынке, простите меня. Так, еще давайте кого? Кладно, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день. Я вот на такси ездил два раза в прошлом месяце.
Так.
Мне водитель сказал на полном серьезе, говорит, вот сейчас попадется пост милиции, и они могут оштрафовать на 5000, если вы будете без маски. Причем оштрафовать будут не водителя, а пассажиры. Ну что за безобразие, это 5000.
Подождите, какой-то. Мы сейчас не про это говорим с вами, товарищи. Вы же знаете прекрасно, что у нас в студии радиостанции «Говорит Москва» диктатура. Женская причем диктатура в моем эфире. Вот, поэтому я прошу вас по теме высказываться. Автомобиль не средство передвижения, говорит Виталий. Ну, для кого-то средство передвижения, для кого-то роскошь, понимаете, в чем дело. Просто что считает роскошью? Для кого-то и Hyundai Solaris действительно тоже роскошь. Или Ford Focus какой-нибудь 10-летний тоже роскошь. Потому что он до этого ездил на машине Ползунова. Вот. А для кого-то и, простите, заряженный 300-й крузак не роскошь. Потому что он взял с первой зарплаты, купил и все. И никаких проблем. Какие там налоги, неважно что. Вот, поэтому все же зависит от того, как бы, как вы сами оцениваете. Каково ваше самостоятельное отношение к этому. Но другое дело, что правительство решило обновить параметры налога на роскошь для автомобилей. Потому что линейная привязка как бы к ценам, она кажется не совсем верной.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Алтае за издевательство над детьми задержана мать и ее сожитель. Многодетная мать из Шалабалихинского района, видели, я думаю, что вы это душераздирающее видео, выгнала 5-летнего сына на мороз без одежды и обуви. Ребенка сняла соседка, увидела. Он там стоял на крылечке голый, полностью голый, на льду. Вот, видеозапись есть. Соответственно, накануне в отношении женщины возбудили уголовное дело. Выяснилось, что пара постоянно избивала двух мальчиков 6,5 лет. Вот, в ближайшее время, значит, суд будет тоже этим делом заниматься. Но, как выяснилось, и у опеки были вопросы к этой семье, их административно наказывали. Вот, но сейчас как раз дело уголовное именно по факту того, что с ребенка выгнали голову на мороз. Александр Спивак с нами, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, почему, с вашей точки зрения, не удается защитить детей от таких издевательств? То есть, условно, опека могла раньше среагировать?
Да, в данном случае, я думаю, что вот если вся картина выглядит так, как ее описывают, то специалисты не ориентируются на реальный уровень угрозы безопасности ребенка и реальный уровень риска. И при тех обстоятельствах, которые раньше в семье случались, да, говорили о побоях, и даже о том, что уже заводилось дело о лишении родительских прав, безусловно, для того, чтобы не случилось такого, нельзя было допускать нахождение этого ребенка с подответственностью и под опекой этих людей, и тем более бесконтрольно.
С вашей точки зрения, какие варианты здесь возможны? То есть очень часто упирается, значит, сначала претензии к органам опеки. Орган опеки говорит, а мы вот так вот без доказательств просто взял и пошел в приют, мы не можем, потому что нас же обвинят в том, что мы изымаем детей, ювенальной юстиции и прочее. Правильно ли я понимаю, что есть проблемы определенные в законодательстве?
Там есть определенная недоговоренность, да, и формулировки достаточно общие. Но в данном случае обвинят или не обвинят, это все-таки аргументы лирические, да,
понятно,
специалистам очень сложно работать. Если были факты непосредственной угрозы жизни, ребенка надо было отбирать и подавать в суд сразу на лишение родительских прав. Если были факты, которые свидетельствовали о том, что ребенку небезопасно, и родители этого не понимают, или они не согласны предпринимать адекватные меры, чтобы ребенку было безопасно, они об этом не разговаривают или не предпринимают каких-то действий, конечно, надо предпринимать меры, чтобы ребенок оказался правдами и неправдами в безопасной ситуации, либо у родственников, либо под опекой, через признание его оставшимся без попечения, либо не самый лучший вариант, но в учреждении.
Александр Михайлович, по вашим наблюдениям, сейчас отношение к детям системно ужесточилось, стало хуже в семьях? Или это все-таки какие-то исключения из правил? Потому что я прекрасно понимаю, что, как мне кажется, это только прям вершина. Просто женщина сняла это, выложили в интернет, и вот оно пошло-поехало. А сколько подобного рода ситуаций, которые никто не снимает, никто не фиксирует?
Это случается, но нет никаких достоверных данных о том, что уровень насилия как-то очень существенно растет. Угу. Скорее всего, сейчас на это обращено общественное внимание намного в большей степени, особенно в последние годы. Да. И люди обращают внимание, и СМИ обращают внимание, поэтому об этом вот все чаще и чаще становится известно.
Работа с семьей какая-то должна быть? Или, может быть, даже самих детей каким-то образом, ну, я не знаю, сложно, наверное, их обучать с младенчества. Самое главное, кто их будет обучать тому, что вот если тебя выгнали голову на мороз, никуда не иди, беги хотя бы к соседям, если ты чувствуешь, что дома тебе там, в общем, грозит еще более страшное что-то. Это же инстинкты должны срабатывать, нет?
Ну, обучать детей безопасности надо, но в данном случае мало реальный сценарий, тем более в сельской местности, что вот доступно, и тем более там возраст ребенка какой, может быть.
5 лет, да.
Да, это не про эту историю, тем более применительно к родной семье. Очень много слоев работы. Нужно на ранней стадии помогать семьям адекватно справляться с воспитанием. Нужно применительно кризисным семьям обучать людей, специалистов, их выявлять и незамедлительно информировать. Вот при первых же таких случаях, да, никогда это уже повторяется. Безусловно, нужно пытаться выстроить план адекватной профилактической работы с семьей. И в-четвертых, если это уже не получается, и мы понимаем, что перспективы нет, нужно начинать активно защищать ребенка уже безотносительно к попыткам уговорить семью, потому что, ну, в каких-то случаях это действительно оказывается нереалистичным, хотя попытки делать нужно, конечно, восстановить нормальную ситуацию.
Спасибо большое, Александр Михайлович. Принято. Александр Спивак был с нами, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. А мне все равно кажется, что вопрос остается открытым. Я не понимаю, как системно можно защитить в массе своих детей от жестокого обращения, потому что кажется, что дети самые бесправные вообще существа. На основании чего? Простите, пожалуйста, даже есть у зоозащитников какие-то объединения, где они там постят, репостят, там, бедный котик, бедный, давайте этого спасем, давайте того спасем и так далее. А с детьми как? Вот с детьми как? Мальчик в Дмитриеве, которого воспитательница выгнала, значит, не взяла с собой в наказание, что она снеговика сломала, он 6-летний, он пошел домой, потому что он знал, что можно пойти домой. Да, ребенок не заблудился, все, дошел, там история закончилась, с садом с этим разбираются. А здесь как? Мать родная выгнала на мороз голову. Мать сама говорила, а это в воспитательных целях. Не знаю, кому пришло это, почему ей пришло это в голову, что именно так ведется воспитание ребенка, выгнать голову на мороз. Вот. Или история тоже душераздирающая в одной из областей вот буквально недавно, что там маленький ребенок полугодовал и мешал спать то ли отцу, то ли отчиму, непонятно кто, он взял и швырнул его на пол. Ну что, ребенок погиб, конечно же. 7373-948, телефон прямого эфира. У знакомой сына засекли во время курения, 14 лет, так ОПЕК 3 месяца спонтанно раз в неделю проверку устраивала, приходили в дом, принюхивались, все они могут, если захотят, говорит Панка 13. Опека по-разному работает, Панка, вот правда. Но здесь село, я представляю, есть какой-то райцентр. Ну вот сколько там в опеке работают, и по факту, что они могут сделать? Сказать, они выписали раз протокол, не надо бить ребенка по голове. Раз выписали административный штраф какой-то, там, видимо, с полиции приходили, и все. А еще какие варианты возможны? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что очевидно совершенно, что ребенок был настолько напуган, что в голову его маленькую, к сожалению, не пришла мысль, что надо бежать к соседям. Он просто покорно стоял и мерз, голый, на морозе, как в 33-м году. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Очень жалко мальчика. И просто если вот этот случай отпустить, то неизвестно, что получится на выходе, когда мальчик...
Нет, ну их сейчас осудят, скорее всего, за жестокое обращение. Все будет. Правда, не знаю, будет условный срок или реальный, но по факту.
Да, но этим никто не занимается, потому что семья бедная, а бедные семьи, у которых есть денег, они никому не нужны.
Да я вас умоляю, слушайте, вот все это сводить к тому, что у кого-то нет денег, это правда разговоры, но простите, вспоминаем опять же какой-нибудь 33, почему Трифит говорит, меня спрашивает, почему в 33-м году? Ну, Гольхаладрыга, электричества нету, тепла нету, ничего нету в какой-нибудь деревне, понимаете, может быть даже в Алтайском крае, вот, но при этом... Почему-то даже по рассказам родственников никому, а в семье там шестеро, семеро, восемь детей, не приходило в голову голову ребенка на мороз выгонять. Наоборот, наверняка ругались, что он там пошел, плохо оделся, понимаете, на улицу. И за это, может быть, ему влетало. Вот, потому что заболеть мог и умереть от чего-нибудь. А здесь все наоборот, все перепуталось. В чем проблема-то? У нас по Конституции самая детская страна в мире, декларируется любовь к детям, мол, плодитесь, размножайтесь. У каждой матери должно быть по 700 детей, даешь ценности и так далее. Идет какой-то детский геноцид, говорит Виталий. А мать-воспитательница в Дмитриеве после завдетсада умерла от сердечного приступа, о боже мой, на фоне произошедшего. А, так, этого я не видела. Самое страшное, что родители не выбирают, где та грань, когда надо вмешаться. Это, наверное, проблема, говорит Вигнел. Не знаю, где та грань, когда матери приходит в голову, что если ей ребенок досаждает каким-то образом, не слушается, надо его раздеть и голову на мороз выгнать. Или на горох поставить, чтобы этот горох в коленки впился. Вот я тоже не понимаю, где эта грань. 15 часов новости и продолжим.